эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Россия наращивает интенсивность обстрелов Украины. В Мадриде обсуждают пути ее сдерживания.
Мы будем и впредь увеличивать экономические и политические издержки этой войны для президента Путина и его режима. К сожалению, мы наблюдаем, что Россия продолжает войну с неизменной жестокостью. И конца этому пока не видно.
Как грузинское правительство исполняет требования Брюсселя?
Опыт других стран показывает, что на вхождение в Евросоюз понадобится минимум 14-15 лет. Соответственно, ничего особенно спешного нет.
В Сухуми продолжается акция протеста с требованием снижения цен на топливо.
Премьер-министр не справился. Изначально к нему было требование, но мы уже видим, что требовать от него дальше смысла нет. Теперь обратиться хотим к президенту.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Министерство обороны России спустя почти сутки признало, что ракетный удар по городу Кременчук в Полтавской области Украины, в результате которого погибли мирные жители, посетители торгового центра, нанесли российские военные. При этом в сводке российского Минобороны утверждается, что удар был нанесен высокоточным оружием по военному объекту, ангаром с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами в районе Кременчукского завода дорожных машин. Удар в сообщении дважды назван высокоточным, при этом утверждается, что детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода нефункционировавшем торговом центре. О жертвах среди мирных жителей в сообщении не говорится. Кременчугский завод дорожных шин действительно находится неподалеку от торгового центра. Почему центр назван нефункционировавшим, неясно. По сообщениям властей и очевидцев, центр был открыт и работал в обычном режиме. По предварительным сообщениям, в момент удара там было более 1000 человек. Впоследствии, однако, сообщалось, что многие посетители все же успели покинуть центр до удара из-за сигнала воздушной тревоги. В результате ракетного удара торговый центр сгорел практически полностью. Продолжается разбор завалов. По состоянию на утро вторника число погибших составляло 18 человек, 36 числятся пропавшими без вести, десятки ранены. Украинские власти называют удар по торговому центру терактом и военным преступлением. Лидеры стран Запада, входящих в группу семи, саммит, который проходит в Германии, осудили ракетный обстрел торгового центра в Кременчуге. Страны группы 7 G7 предлагают другим странам присоединиться к ограничениям на импорт российской нефти и нефтепродуктов и не транспортировать российскую нефть, закупленную по цене выше определенного максимума. Об этом говорится в итоговом коммюнике по итогам саммита «семерки», который завершился в Германии. Сами страны, входящие в G7, США, Великобритания, Япония, Канада, Франция, Германия и Италия, уже ввели полное или частичное эмбарго на российскую нефть в связи с вторжением России в Украину. Они, однако, указывают на то, что в связи с ростом цен на мировом рынке Москва продолжает получать значительные доходы от продажи топлива. Теперь страны G7 рассчитывают договориться с другими государствами о введении ценового потолка для закупок российской нефти. Пока не ясно, каким образом может быть введен такой механизм. В итоговом заявлении также сказано, что страны «семерки» изучат другие меры, чтобы не позволить России получать прибыль от своей военной агрессии. В частности, речь идет о снижении зависимости от российских технологий, используемых в ядерной энергетике. В коммюнике также говорится о необходимости постепенного отказа от углеводородного топлива, однако в связи с экстраординарными обстоятельствами называют допустимыми новые инвестиции в газовый сектор. К 2035 году экономика стран G7, однако, должна избавиться от зависимости от углеводородов. Отдельное коммюнике посвящено продовольственной безопасности. В заявлении отмечается, что страны Запада не будут вводить санкции против продовольственного сектора, и они не затронут импорт продовольствия из России.
Эхо Кавказа. Новости.
Министерство финансов США объявило о новых санкциях против России. Они касаются десятков человек и компаний, в том числе Банка Москвы, Объединенной авиастроительной корпорации, Ростеха, КАМАЗа, Туполева и других оборонных предприятий. Кроме того, под ограничение попала популярная телеведущая Тина Канделаки, экс-министр обороны Анатолий Сердюков и члены его семьи. Всего в списке 45 компаний и 29 физических лиц. США также вводят запрет на импорт золота из России. Об этом американский президент Джо Байден договорился со своими коллегами из стран Большой Семерки на встрече в Баварии. Ожидается, что вскоре такую же меру должны принять Великобритания, Япония и Канада. Пойдут ли на такой шаг европейские страны? Франция, Германия и Италия пока неизвестно. На прошлой неделе глава Евросовета Шарль Мишель говорил, что ЕС готов рассмотреть возможность эмбарго на импорт российского золота. Запрет коснется новых партий и не затронет уже приобретенный металл. Байден отмечал, что золото – важная статья российского экспорта, которая приносит России десятки миллиардов долларов. Британские власти уточняли, что ценность золота для российской элиты за последние месяцы возросла в разы. Бизнесмены якобы начали покупать слитки, пытаясь сохранить свои капиталы в условиях западных санкций. Болгария высылает 70 российских дипломатов, а также технический персонал посольства, сообщили в дипведомстве. По словам болгарского премьера Кирилла Петкова, сотрудники посольства были уличены в шпионаже. Болгария решила выдворить 70 дипломатов и представителей техперсонала посольства России, сказали в посольстве России в Софии. Цитата по ТАСС. «Наши службы определили их как людей, во многом связанных с российскими спецслужбами и действовавших вопреки интересам нашей страны. Любой, кто работает против интересов Болгарии, будет выслан обратно», заявил Петков в эфире болгарского национального телевидения. По его словам, высылка дипломатов не агрессия против русского народа. «Просто когда иностранные правительства пытаются вмешиваться во внутренние дела Болгарии, у нас есть четкие институты, которые им противодействуют», сказал болгарский премьер.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Украина в центре внимания как завершившегося саммита Большой Семерки, так и открывшегося саммита НАТО в Мадриде. Лидеры крупнейших экономик мира и крупнейшего военного блока согласны в одном. Россию необходимо остановить, не считаясь с финансовыми потерями. Владимир Унанян с подробностями.
Противостояние России необходимо сегодня так же, как было необходимо противостоять нацистам во время Второй мировой войны. Британский премьер Борис Джонсон подытожил встречу лидеров Большой Семерки в Германии, отметив, что хоть это стоило дорого, но в итоге привело к десятилетиям процветания и стабильности. А значит, в поддержке Украины очень важна стратегическая выносливость. Главу правительства Соединенного Королевства поддержали коллеги. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что давление Запада на Россию в виде санкций и других ограничений будет только усиливаться, а единственным способом для президента Путина выйти из этой ситуации останется только признание провала своих планов в отношении Украины.
Мы будем и впредь увеличивать экономические и политические издержки этой войны для президента Путина и его режима. К сожалению, мы наблюдаем, что Россия продолжает войну с неизменной жестокостью, и конца этому пока не видно. Поэтому так важно, чтобы мы продолжали оказывать давление, чтобы конец войны стал возможным вообще, а Россия поймет, наконец, что она не может навязать продиктованный ею мир. Без справедливой договоренности с Украиной все санкции останутся. Так что выход будет только в том случае, если Путин согласится с тем, что его план не увенчается успехом. И это то, что сейчас поставлено на карту. И это то, о чем сейчас идет речь.
Отреагировал канцлер и на ракетный удар по украинскому городу Кременчук, в результате которого погибли мирные жители.
Вчерашний ракетный обстрел торгового центра в Кременчуге под Киевом, в результате которого многие погибли и получили ранения, является еще одним доказательством того, что Путин продолжает свою жестокую агрессию против мирного населения.
Путин свою брутальную агрессию против бевölkerung beibehält.
В Москве впервые косвенно подтвердили свою причастность к гибели мирных жителей. Правда, несмотря на многочисленные свидетельства, продолжают настаивать, что сгоревший торговый центр не функционировал. Линию российского Минобороны продолжил глава МИДа Сергей Лавров.
Вчера все средства массовой информации на Западе взорвались роликами, видеороликами из Кременчуга, где они показывали кадры горящего торгового центра, обвинив российских военных в том, что они бомбят гражданскую инфраструктуру. Министерство обороны России очень четко и понятно разъяснило, что на самом деле произошло. Бомбили ангар, куда прибыло американское и европейское оружие и боеприпасы. И в результате детонирования боеприпасов загорелся стоящий рядом пустующий торговый центр.
При этом министр утверждает, что вина за все лежит на странах Запада, которые продолжают помогать Украине сопротивляться российскому вторжению.
Мы уже комментировали неоднократно планы американцев и европейцев относительно накачивания Украины все новым и новым вооружением. Эти планы осуществляются на фоне громогласных заявлений о недопустимости достижения мира на условиях Российской Федерации, о недопустимости начала мирных переговоров, пока Украина не добьется решающего перелома в боевых действиях. Ну, вы все это читаете, все это звучит ежедневно с экранов и в социальных сетях. Нам представляется подобная линия, которую Запад занял, абсолютно контрпродуктивной и вредной. Чем больше будут накачивать Украину оружием, тем дольше продлится этот конфликт, тем дольше продлится агония нацистского режима, который поддерживается западными столицами.
Впрочем, прислушиваться к гласу Лаврова на Западе явно не собираются. Наоборот, собирающиеся на саммит НАТО в Мадриде лидеры считают необходимым увеличить как собственное военное присутствие на восточном фланге Альянса, так и максимально помочь Украине нанести России военное поражение. Об этом, в частности, заявил канадский премьер Джастин Трюдо.
If and when President Zelensky and the Ukrainians decide it's time to...
Если и когда президент Зеленский и украинцы решат, что пора вести переговоры или двигаться вперед к урегулированию, им нужно иметь возможность вести переговоры с позиции силы. Именно поэтому мы продолжаем оказывать гуманитарную, финансовую, а также значительную военную помощь, чтобы Украина могла продолжать противостоять незаконному российскому вторжению.
To hold strong against this illegal Russian invasion.
При этом в Белом доме, по данным американских СМИ, начали сомневаться в том, что Украина сможет вернуть себе все территории, утраченные за 4 месяца войны, даже при наличии тяжелого вооружения, о котором она просит. По мнению некоторых неназванных советников президента Байдена, Владимиру Зеленскому, вероятно, пора определить новые критерии победы Украины и признать, что его страна уменьшилась в размере. По данным CNN, настрой американских чиновников изменился за последние несколько недель, когда украинские военные с тяжелыми потерями медленно отступали в Донбассе. Впрочем, источники также подчеркивают, что определенный пессимизм в американских политических кругах ни в коем случае не означает, что США будут каким-то образом склонять Украину к территориальным уступкам ради окончания войны. К тому же многие западные военные эксперты предсказывают, что во второй половине этого года украинская армия сможет перейти в контрнаступление и отвоевать часть территории, при условии, что Запад все же поставит Киеву требуемое им тяжелое вооружение. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости, без пропаганды, каждый день на радио «Эхо Кавказа».
У оппонентов грузинских властей появились веские доказательства, подтверждающие, что грузинская мечта не спешит и не горит желанием поскорее выполнить рекомендации Брюсселя, чтобы получить статус кандидата в члены ЕС. Это подтверждает заявление председателя партии власти Ираклия Кубахидзе о том, что выполнение 12 пунктов условий Еврокомиссии не к спеху. На это указывает и переизбрание на пост главы Тбилисского апелляционного суда Михаила Чинчаладзе, которого профильное НПО называют символом клановости в судебной системе страны. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Европейское будущее, только очень далекое, гарантировал гражданам страны председатель грузинской мечты Иракли Кобахидзе накануне в ночном эфире «Политра Ньюс». Он пообещал, что через пару дней, когда премьер-министр Иракли Гарибашвили вернется с мадридского саммита НАТО, соберется политсовет. На нем обсудят все 12 пунктов, рекомендуемых Брюсселем для получения статуса, распишут все во времени, а потом сообщат общественности. Предположительный график шагов для сближения страны с Европой, по всей видимости, подразумевает долгосрочное правление грузинской мечты.
Опыт других стран показывает, что на вхождение в Евросоюз понадобится минимум 14-15 лет. Соответственно, ничего особенно спешного нет. У нас конкретная повестка дня, в том числе в выполнении договора об ассоциации. На сегодня выполнено 45%. До 70% дойдем в течение 2 лет. На 100% выйдем в следующие несколько лет.
Интервью с Ираклием Кобахидзе длилось час, и за этот час он не оставил своим оппонентам света даже в конце удлиненного им же туннеля, ведущего в Евросоюз. Кобахидзе дал понять, что даже если произойдет невероятное и правительство Иракли Гарибашвили подаст в отставку, на чем настаивают представители народного движения «Домой в Европу», никакого сотрудничества парламентского большинства грузинской мечты с оппозицией и представителями гражданского сектора не будет. Раскритиковав по обычаю европарламентариев, лидер партии власти вспомнил и евродепутата из Германии Михаила Галлера. Иракли Кобахидзе не может простить ему слова о том, что если бы Иванишвили был патриотом, то покинул бы страну. Европарламентарий поделился своим мнением о требованиях по деолигархизации и освобождению от влияния на грузинскую политику основателя грузинской мечты миллиардера Бедзины Иванишвили, которые были выдвинуты на многотысячных проевропейских акциях в Тбилиси 20 и 24 июня. Кобахидзе поделился своим мнением, что он думает о таких европарламентариях.
Вот сценарий, который мы видим. На трибуне протестных акций стоят те, кто представляет движение «Позор», нацдвижение со своими СМИ, НПО и так далее. И Галлер хочет, чтобы в руках вот этих вот людей находилась страна. То есть патриоты, такие как Иванишвили, должны уехать, а страна остаться в руках выродков, безбожников, людей без родины.
Иракли Кобахидзе причисляет к ним и народного защитника Нино Ломджари, а также представителей десятка правозащитных НПО, различных профессиональных кругов, которые выступают за скорейшее выполнение 12 условий Брюсселя до конца года, чтобы стране предоставили статус кандидата на членство в Евросоюз наряду с Украиной и Молдовой. А тех, кто с этой целью выступает за создание технического кабинета, который будет укомплектован профессионалами, а не политиками, глава аджарского правительства Торнике Эрижвадзе выразился еще более некорректно.
С точностью могу сказать, наша страна обязательно займет достойное место, в том числе в европейской семье. Но не думаю, что воля нашего народа и мечта наших предков состоит в том, чтобы мы передали власть теневому кабинету либерастов.
Антиевропейская риторика власти и ее нежелание разрядить ситуацию еще больше убедили оппонентов, что грузинская мечта не заинтересована в евроинтеграции страны, говорит Саба Буадзе, представитель партии Лело, лидеров которой Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, наряду с Михаилом Саакашвили и владельцем оппозиционного канала «Формула» Давида Кезерашвили и Иракли Кобахидзе накануне снова назвал олигархами.
ЕС определил нам конкретный срок для статуса кандидата. Если мы не успеем на этот последний поезд, он тронется без нас. И, возможно, для нас европейская перспектива закроется навсегда. А разговоры о долгом и длинном пути в Евросоюз я расцениваю как попытку ввести общество в заблуждение. Мы быстрыми реформами можем сблизиться с европейской семьей.
Сказал Саба Буадзе. Еще одним явным доказательством того, что власть не собирается выполнять 12 условий, среди которых деполяризация, деолигархизация, а также независимость суда, стала накануне переизбрание председателем Тбилисского апелляционного суда Михаила Чинчаладзе. Это означает, что власти продолжают делать ставку на клановость в суде, заявил Ника Симонишвили, глава Ассоциации молодых юристов, который в течение года изучал процессы, происходящие в Высшем Совете Юстиции.
Клан контролирует ту часть Высшего Совета Юстиции, которая необходима необходимо для угодных ему и власти решений. На этом фоне отдельные улучшения законодательства в этой сфере теряют смысл. Существующее правление кланом полностью подрывает независимость индивидуальных судей и в целом судебной системы. Вчерашнее переизбрание Чинчаладзе советом служит цели сохранить и усилить существующую власть клана в судебной системе.
В сегодняшнем докладе НПО отмечается, что несмотря на призывы, в том числе и западных партнеров, парламент не спешит утверждать в Совете юстиции 5 членов из несудейского корпуса. Другие правозащитные НПО обращают внимание на то, что грузинская мечта не спешит утверждать и принятые в первом чтении конституционные поправки, предусматривающие снижение избирательного барьера. И еще партия власти не собирается учитывать рекомендации по поправкам к закону о прослушках, на которые наложила вето президент Саломе Зурабишвили. Поправки предоставляют неограниченную власть СГБ и силовым структурам. Все эти темы затрагиваются в перечне условий Евросоюза, и при желании грузинская мечта могла сделать шаги в этих направлениях прямо сейчас. Более 30 профессоров и преподавателей университетов и вузов выходом из ситуации считают большую мобилизацию общества. Об этом они говорят в своем открытом письме, заявляя о том, что Грузия заслуживает большего, а для европейского шанса остается мало времени, говорит один из авторов обращения, медиапсихолог, профессор ТГУ Мариам Герсамия. Наш выбор – европейская семья, где в первую очередь будут защищены права человека, где не будут поощряться насилие, в том числе использование языка ненависти, что мы слышим и видим каждый день, и что разделяет общество. Поэтому общество должно сплотиться, чтобы наши национальные цели, которые объединяют поколения, были достигнуты. Что нужно сделать для того, чтобы европейская перспектива не оказалась в тупике грузинской мечты? В Грузии пока нет однозначного ответа. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Слава Богу, что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Народ, который готов продать все, что имеет, он обречен.
Они ухватились за эту власть и не хотят ее отдавать никоим образом.
Когда система убивает человека, это уже не чья-то семейная трагедия, это уже и трагедия всего общества.
Не круглый стол. По средам на радио «Эхо Кавказа».
Сегодня в 8 часов утра президент самопровозглашенной Республики Абхазия Аслам Бжани посетил на Сухумской площади свободы общественного активиста Джансуха Адлиба. Об этом нашему корреспонденту Елене Заводской сообщил сам Адлиба, голодающий уже 17-й день подряд с требованием снизить цену на топливо.
Акция с требованием снижения цен на топливо, которую проводит активист Джансух Адлиба в центре Сухума, продолжается. Сегодня вечером был объявлен сбор общественности, заявили, что приглашен президент, и люди намерены с ним обсудить проблему. Но ситуация изменилась, и президент, по словам Джансуха Адлиба, заявил, что занят и на площадь не придет. Джансуха Адлиба проинформировал, что на 17-й день голодовки на площади Свободы впервые появился президент.
Сегодня, 28 июня, вторник, в 18 часов вечера после рабочего дня будут собираться граждане Абхазии, все неравнодушные. Приглашены, значит, совет старейшин, интеллигенция, репатриация, инвалиды, все общественные организации. Все они приглашены на данную встречу в поддержку бессрочной акции по требованию снижения цен на топливо на показатели годичной давности.
Кого из представителей власти вы ждете?
Премьер-министр не справился. Изначально к нему было требование, но мы уже видим, что требовать от него дальше смысла нет. Теперь обратиться хотим к президенту с просьбой, чтобы он решил данный вопрос.
Скажите, пожалуйста, президент уже в курсе, что вы его сегодня ждете?
Безусловно, в курсе. Он уже в 8 часов утра посетил меня, данную акцию. Сказал о том, что сегодня, значит, приезжают гости из Белоруссии, из России. И вот будут обсуждать экономические вопросы. Может оказаться так, что у него не будет времени посетить данную акцию.
На вопрос, что делать, если люди соберутся, а президент не придет, Джансу Хадлиба ответил, что ничего сам решить не может. Решение будет принято после обсуждения с людьми. В сети распространяется ролик с записью встречи президента, на котором он говорит Джансуху: «Я сейчас с вами дискутировать не буду. Я вас услышал. Я этой проблемой занимаюсь, и решение этой проблемы для меня важная задача». По словам Джансу Хадлиба, президент предложил ему прийти к нему через неделю и обсудить вопрос в кабинете. Странное предложение человеку, который 17-й день голодает на городской площади. Видно, что президент никуда не торопится. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В продолжении темы незадолго до начала нашей программы корреспондент Елена Заводская передала небольшое сообщение с площади Свободы, где сейчас проходит акция в поддержку требования Джансу Хадлиба.
К 6 часам на площади Свободы в Сухуме собралось около 300 человек. Джансу Хадлиба обратился к присутствующим и призвал оставаться до появления президента. Никакой информации о планах президента и возможности его появления на площади нет. В данный момент люди стоят и ждут. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
А это самый тяжелый год для Австралии за последние, наверное, 100 лет.
Сантьяго – это второй по дороговизне город в Латинской Америке после Монтевидео.
Такой паники, которая была в Европе или в России, когда там сметали гречку, туалетную бумагу, здесь не было.
Для японцев император – это не король в европейском смысле этого слова. Он скорее верховный жрец.
Рубрика «Панорама» каждый четверг на радио «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Сейчас время краткого регионального выпуска новостей. В студии мой коллега Демис Паландов.
В правящей партии «Грузинская мечта» не поддерживают инициативу о формировании технического правительства, озвученную организаторами масштабных проевропейских митингов в Тбилиси. Движение «Домой в Европу» считает, что временному кабинету министров необходимо поручить реформы, от выполнения которых зависит, предоставит ли стране статус кандидата на вступление в Евросоюз. Одновременно протестующие предъявили ультиматум, потребовав от премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили уйти в отставку до 3 июля. «Неконституционно, незаконно, абсурдно» – так прокомментировал требования демонстрантов мэр Тбилиси Каха Каладзе. «Это абсолютная глупость, нет смысла им лезть в политику», – добавил он. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили охарактеризовал требования о формировании технического правительства как, цитирую, «очередное желание захватить власть в обход демократии и демократических процедур», – конец цитаты. Лидер грузинской мечты Иракли Кубахидзе вообще сравнил нынешние события с военным переворотом, произошедшим в Грузии в 1992 году. Такие вещи, техническое правительство, правительство национального согласия и так далее, как правило, происходят после государственного переворота хунтой, и здесь они проявляют свое намерение. Теперь сделать то же самое хотят Макарашвили, Гигаури и Ломджария, заявил Иракли Кубахидзе. Власти Грузии с 4 июля запретят экспорт пшеницы и ячменя местного производства, чтобы не допустить дефицита зерна внутри страны. Правительство приняло решение до 4 июля 2023 года запретить экспорт пшеницы и ячменя, произведенных в Грузии, заявил сегодня глава Минсельхоза Отар Шамугия. По его словам, в настоящий момент ячмень из Грузии экспортируют в основном в Ирак и Иран. С начала года из страны вывезли уже 2,5 тысячи тонн
этой продукции. В нынешнем сезоне в Грузии рассчитывают собрать 60 тысяч тонн ячменя. Что касается пшеницы, ее Грузия ежегодно производит около 130 тысяч тонн. Это пятая часть от всего объема потребления в стране. Остальное – импорт, более 90% которого приходится на Россию. В апреле Шамугия заявил, что в ближайшие годы объем выращиваемой в стране пшеницы планируется увеличить с 15% до 50% от потребляемого количества. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Аслан Джаня встретился с Джансухом Адлейба, голодающим на Сухумской площади Свободы, с требованием снизить цены на нефтепродукты. Бжани отметил, что вплотную занимается вопросом ценообразования на топливо. Абхазский лидер пригласил Джансуха Адлейба в администрацию президента для того, чтобы ознакомить его с документами, имеющими отношение к формированию цен на топливные продукты. Однако Джансух Адлейба отметил, что не может в одиночку принять такое решение, сообщает пресс-служба президента. Бжани выразил обеспокоенность состоянием здоровья. Адлейба поинтересовался, посещают ли голодающего врачи. Аслан Бжани еще раз призвал активиста прекратить голодовку, подчеркнул, что готов к диалогу по имеющейся проблеме. Ранее Адлейба призвал граждан 28 июня в 18:00 собраться на Сухумской площади Свободы. Акция проходит в настоящее время. В столице Грузии открывается неделя Тбилиси Прайда. Первое мероприятие – показ нового грузинского фильма о борьбе с гомофобией. У клуба «Хиди», где начинается мероприятие, проходит акция ультранационалистов, представителей прокремлевских организаций и духовных лиц, сообщает грузинская служба «Радио Свободы». На месте мобилизованы сотрудники правоохранительных органов. В этом году организаторы приняли решение не проводить марш достоинства.
Новости представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Танкер с российской нефтью, который пробыл в Батумском порту более суток, стал предметом ожесточенной полемики между грузинской властью и оппозицией. Последние требуют незамедлительного расследования. Правительство считает вопрос закрытым. Подробности у Ираклия Орагвелидзе.
Скандал обрастает новыми деталями, хотя с тех пор, как турецкий танкер с санкционным российским топливом без личных хлопот покинул Батумский порт, прошло более суток. Судно зашло в порт в полном соответствии с законодательством. Груз проверялся на таможне, а не в открытом море. Так отозвался министр финансов Лаша Хуцишвили о заходе российского танкера в порт Батуми. По словам чиновника, Грузия строго придерживается режима санкций. Уже предотвращены более 90 попыток их обхода. При этом, по его словам, в большинстве случаев отправителями или страной происхождения товаров были государства Евросоюза, а страной назначения – Россия.
Компания-владелец груза представила в таможенный орган соответствующую документацию для его хранения в терминале, а затем для реэкспорта в Турцию. В этой операции нет ничего обычного. Это стандартная таможенная операция, характерная для данного сектора.
Отчитался министр на странице Facebook. Сегодня аргументацию власти подкрепили законодатели от грузинской мечты. К полемике подключился спикер парламента Шалва Папуашвили. По его словам, оппоненты пытаются выдать желаемое за действительное. Предотвращение жиросгрузки топлива он выдал за заслугу правительства, заявив об очевидности слаженной работы различных ведомств.
Этот груз не попал в Батуми, так как не было получено разрешение на его разгрузку в порту. На этот вопрос вчера также были даны достаточно четкие ответы со стороны различных ведомств. Напомню, что когда груз попадает в Грузию с моря, включается двухуровневая процедура. Первая касается судна. Может ли судно войти в порт? Когда идет проверка, санкционировано ли судно, и в этом случае оно не будет пропущено. Второй этап – это часть таможенного оформления или передача груза с судна. Когда выяснилось, что груз под санкциями, судно отчалило во свояси. Если бы судно не прибыло, никакие санкции бы не понадобились.
подчеркнул Папуашвили. Оправдания правительства в оппозиции сочли нелогичными. В истории слишком много нестыковок, чтобы просто взять и спустить ее на тормозах, считает член политсовета нацдвижения Руман Гоцеридзе.
Это является предметом международного скандала, и поэтому прокуратура незамедлительно должна приступить к расследованию того, какой компании был адресован груз. Неясно, зачем турецкому танкеру надо было плыть в Батуми, где он должен был быть опорожнен, если до турецкого Трабзона пару часов хода. Думаю, за тем, чтобы перемешать этот нефтепродукт с другими и продать его на европейских рынках под видом казахского. Необходимо выяснить, это был первый случай, или это уже приняло регулярный характер.
Заявил Гоцеридзе. В свою очередь, лидер партии ДРУА Елена Хуштаря посвятила к танкерному скандалу специальный брифинг, где выдвинула свои версии произошедшего. Вызывает подозрение то, что власти отреагировали на происходящее спустя сутки после того, как информация стала достоянием общественности. Кроме того, очевидно, что ни одно судно не стало бы плыть из России без гарантии, что его примут в Батумском порту, считает оппозиция.
Это судно зашло в наш порт в целях обхода санкций. Схема проста. Танкер заходит и без разгрузки меняет документацию о происхождении, чтобы далее перевести груз в другое место. По нашим данным, за этим механизмом стоит Давид Якубашвили, гражданин Грузии, а ныне гражданин Швеции, который многие годы занимается нефтяным бизнесом в Грузии. В 2014 году его компания подписала партнерское соглашение с Роснефтью и приобрела у Роснефти 49% своей компании. Конечно, с грузинской стороны задействована неформальная пирамида коррумпированного управления экономикой. Роль некоторых чиновников в этой схеме еще предстоит изучить. Факт, что госорганы пропустили этот груз в грузинский порт.
Заявила Хуштари. Напомним, плавающий под флагом Турции танкер СНК покинул российский порт Туапсе 24 июня. Днем позже он вошел в территориальные воды Грузии. Судно пришвартовалось к причалу Батумского порта рано утром 26 июня, где простояло до вечера следующего дня. Управлением Батумского порта и нефтяного терминала занимается казахстанская государственная компания. Ее представители не комментировали происходящее. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Со вчерашнего дня топливные компании Абхазии стали снижать цены на горючее на автозаправочных станциях, но большинство в интернет-сообществе самопровозглашенной республики не сменило в связи с этим гнев на милость. Некоторые увидели в этом какой-то подвох, другие считают снижение незначительным. Тем продолжит наш постоянно сухумский автор Виталий Шария.
Вчера, уже после окончания рабочего дня, топливная компания ООО «Азид» опубликовала на своем сайте и разослала в различные организации комментарии, связанные с поэтапным снижением ею в розничном сегменте цен на ГСМ. В апреле текущего года в сети АЗС ООО «Азид» в соответствии с установленным порядком на основании закупочных цен с учетом сопутствующих затрат были установлены следующие цены за литр. Бензин марки АИ-92-56 рублей, дизельное топливо 65 рублей, бензин марки АИ-95-65 рублей. В связи с изменением закупочных цен в сторону снижения по бензину марки АИ-95 с мая в сети АЗС «Азид» производилось поэтапное снижение цен, и на текущий момент цена на данный вид топлива составляет 59 рублей. Произошло снижение на 6 рублей. В отношении бензина марки АИ-92 также производится снижение. Цена в розничной сети АЗС «Азид» составляет 53,5 рублей. В связи с тем, что 24 июня получены контракты на следующую поставку по более низкой цене, появилась возможность произвести данное снижение. Конец цитаты. А еще до этого в соцсетях появились выложенные снимки с новыми ценами на АЗС и множество комментариев. Кое-кто даже засомневался. Это прикол. Конец цитаты. А какая это заправка? Вывеска странная. Конец цитаты. Причем здесь вывеска? Увидела, сфотографировала цену и поделилась. Конец цитаты. Другие усомнились в качестве подешевевшего бензина и им ответили. Теперь кое-кого качество бензина настораживает, если снизили. Конец цитаты. Большинство же комментаторов проявляли недовольство. Пока мало снизили. 2,5 рубля ничего не меняют. Должны на 10 рублей уменьшить. Конец цитаты. Еще надо снизить. В Москве 47 рублей. Конец цитаты. Ага, цены подняли, карманы набили. Теперь можно и типа снизить чуток. Конец цитаты. Ведь объясняли же, ситуация на топливном рынке в России сразу после 24 февраля была абсолютно непредсказуемой. Наши бросились закупать объемы по максимуму, потому что боялись. Скоро цены взлетят вообще до 100 рублей за литр. А сейчас им надо продать закупленное. Азит начал снижать цены, выводя их из суммы с еще даже незавезенным топливом. Конец цитаты. Потом появились и снимки, свидетельствующие о незначительном снижении цен и некоторыми другими топливными компаниями. «Эхо Кавказа» связалось сегодня с абхазским блогером и общественно-политическим деятелем Тенгизом Джопуа. И вот как он прокомментировал происходящее в республике с топливом.
Я думаю, что основная причина возникновения данной проблемы заключается в том, что государство фактически не регулирует рынок топлива. Эффективных инструментов экономического воздействия на ситуацию на рынке, кроме вот административных методов, у них нет. Что касается закупок компаний, ну извините, компании не должны были закупать такой большой объем топлива в условиях, когда цены постоянно меняются. Это было тоже необдуманный шаг. Теперь что, мы должны нести ответственность за все это? За их необдуманные действия. Большая часть населения у нас, его доход это майнинг. Майнинг сейчас упал в цене достаточно. А количество отдыхающих оказалось не таким, как все ожидали. Цены существенно выросли. А бензин это достаточно серьезная статья расходов у каждого домохозяйства.
Тенгиз Джопуа отметил также, что созданию критической ситуации способствовало отсутствие реальной конкуренции, так называемый картельный сговор.
Конечно, это присутствует, оно присутствует, количество участников рынка небольшое, емкость рынка маленькая, он жестко поделен. Такая, знаете, у них внутрикорпоративная этика какая-то сохраняется, они иногда одни не снижают цены, пока у других ситуация сложная. Короче, они вот как-то друг на друга смотрят.
Как известно, общественный активист Джансу Хадлиба, продолжающий голодовку на Сухумской площади Свободы, требует не просто снижения цен на горючее, а снижения до уровня годичной давности, после чего они повышались не раз. Но насколько реально такое снижение, если исходить из закона экономики? Джопо говорит.
Текущая ситуация, оно нереально. Хотя, в принципе, государство может использовать систему субсидирования расходов топливных компаний, таким образом снизить оптовые цены. Может перейти к системе налогового регулирования, используя налоговые механизмы, например, там освободить от каких-то видов налогов.
Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
А сейчас о том, что читали и о чем писали в грузинских СМИ на этой неделе, расскажет мой коллега Серго Бригвадзе.
Сможет ли МВД защитить участников мероприятий Тбилиси Прайда? С этим вопросом участники мероприятий, организованных в рамках недели, посвященной защите прав ЛГБТКИ+, сообщества, обращаются в правоохранительные органы не впервые. Противники подобных мероприятий, представители радикальных группировок, неоднократно проявляли агрессию в отношении организаторов и участников Тбилиси Прайда, а в прошлом году перенаправили ее на журналистов, освещавших события. Все нынешние мероприятия в рамках недели Прайда закрыты, и сообщили ранее организаторы. Однако, несмотря на это, на протяжении нескольких последних недель неоднократно звучат угрозы от радикалов, намеренных сорвать их проведение. По этой причине накануне на допрос в МВД были вызваны лидеры этих радикальных групп Кока Моргошия и Зураб Махарадзе.
Мы рассказали, что планируем делать, пояснили содержание постов. Например, то, что мы будем сопротивляться Прайду. Конечно, нас интересует закон, но мораль мы ставим выше любого закона.
Заявил Моргошия в интервью ТВ Пирвели. На вопрос журналиста, что они будут делать, если мимо них пройдут участники Тбилиси Прайда, респондент ответил, им преградят путь десятки тысяч человек, они не смогут перешагнуть через нас. Тем временем в МВД заявили, что за всеми противоправными действиями последует решительный правовой ответ.
Представители МВД Грузии находятся на постоянной связи с организаторами мероприятия, чтобы они в безопасной обстановке провели запланированные на неделю закрытые мероприятия.
Сказано в письменном заявлении МВД. Впрочем, организаторы мероприятий явно не привыкли доверять заверениям ведомства, на что указывает их заявление, распространенное в сети.
Важно, чтобы это заявление нашло отражение в реальных действиях и ведомство обеспечило проведение мероприятий недели в безопасной и достойной обстановке. Также важно, чтобы МВД арестовало организаторов нападений 5 июля 2021 года, которые в этом году продолжают открыто угрожать, и для их ареста есть законные основания.
Цитирует заявление сайт телекомпании «Формула». В рамках недели Прайда планируется проведение трех мероприятий. Показ нового грузинского фильма о борьбе с гомофобией, региональная конференция с участием ЛГБТК-активистов из Грузии и других стран и Прайд-фестиваль с участием местных и зарубежных артистов. С призывом к властям обеспечить защиту участников мероприятий обратились многие неправительственные организации и «Народный защитник». Влияние Михаила Чинчалаза распространяется на любой суд первой инстанции. Так прокомментировало его повторное назначение на пост председателя Тбилисского апелляционного суда бывший внесудебный член Высшего совета юстиции и основатель общественной организации «Судебный дозор» Назей Джанизашвили. Ранее некоторые НПО выступали против назначения на эту должность Чинчалаза, которого оппозиция и третий сектор называют лидером судебного клана.
На фоне растущей критики судебной системы на местном и международном уровне Совет юстиции, похоже, стремится сохранить клановое управление в судебной системе в тайне от общественности.
Цитирует совместное заявление 8 неправительственных организаций информационное интернет-агентство civil.ge. Этой теме в соцсети Facebook посвятил пост Бессариона Лавидзе, который более 10 лет работал судьей Верховного суда. Свою публикацию он назвал «открытым письмом Бедзине Иванишвили».
Призываю вас обратиться к членам судебного клана и посоветовать им разойтись по домам, ведь судебный корпус долго ждал их ухода, но после выборов 2012 года вы разочаровали честных и добросовестных судей. Сейчас, когда решается важнейший в истории современной Грузии вопрос, у вас есть шанс стать последователем наших предков, заветной мечтой которых было вернуться в европейскую семью и учредить независимый суд. Увековечиванием судебного клана вы ставите под угрозу национальные интересы нашей страны. Эти люди диктовали судьям такое решение принять еще тогда, когда вы были в оппозиции. Знаете, может и вы окажетесь в сложной ситуации, и вам понадобится справедливый суд, и я вам гарантирую, что вы не получите его в условиях кланового правления.
Михаил Чинчалаза впервые был избран председателем Тбилисского апелляционного суда в мае 2017 года. Накануне Высший совет юстиции Грузии единогласно проголосовал за его повторное назначение на 5-летний срок. Если в Грузии сохранится высокая инфляция, то доход пенсионного фонда в ближайшие месяцы может упасть до нулевой отметки. Об этом в эфире телекомпании «Бизнес-палитра» сообщил старший офицер по инвестициям пенсионного фонда Гога Меликидзе. В апреле текущего года доход составил 1,76%, а в мае лишь 1%.
Инфляция – главная проблема, и наша задача – преодолеть ее. Реальная доходность снижается, и в краткосрочной перспективе, в следующие два квартала, из-за высокой инфляции доходность может даже уйти в минус. Чтобы избежать такого развития событий, необходимо активы пенсионного агентства перераспределить на акции. В настоящее время 80,74% инвестиционного портфеля содержится в лари, а остальные 19% – в иностранной валюте. При этом более половины иностранной валюты вложено в глобальные акции, а остальные 8-9% в облигации казначейства США. Акции – лучшая защита от инфляции.
Сказал Меликидзе. Сейчас 10% портфеля находится в акциях, при этом планируется повысить их долю до 20%. Происходит это по той причине, что глобальная диверсификация снижает наши риски и позволяет не зависеть от одного региона и одной валюты, заявил респондент бизнес-палитры. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
До сих пор был у них самочабу, а не Южная Осетия. Думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько-то лет мы опять все это возрождаем?
Даже тяжело больных на лечение не выпускают. Кто мы, если не заложники?
Я готова идти и поджигать эти фермы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю.
Вирус, он тупой, он не умный. Это очень хорошая новость.
Эпидемия на омород. Да, на вентина домарай.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
В Абхазии с 1 июля повысится почти в два раза тариф на электроэнергию. Физические лица, потребляющие электроэнергию в бытовых целях и не имеющие приборы учета потребленной электроэнергии, будут платить 90 копеек за 1 киловатт-час. Физические лица, имеющие счетчики, будут платить 70 копеек за киловатт-час. Наш корреспондент Анаит Гагарян поинтересовалась у жителей самопровозглашенной республики, платят ли они за свет и как отразится на их бюджете повышение тарифа.
Платите ли вы за свет?
Да, я, конечно, плачу за свет. У меня никогда не бывает долгов. Плохо, конечно, что тарифы повысились, но я как платила, так и буду платить.
Как вообще отразится на вас повышение тарифа?
Если я сегодня плачу 270, с повышением это будет 500. Конечно, ударит по карману многим социально незащищенным, но что делать? Платить за свет надо. Я считаю, что до повышения тарифов, наверное, все-таки надо было разобраться с должниками, которые десятилетиями не платят за электроэнергию. Я боюсь, что и в будущем те, которые добросовестно платили, будут платить, и которые не платили по тем или иным причинам, так и не будут платить. Аида Чечхалия, город Харчал.
Так как я живу на съемном жиле, со свет приходится платить, так как это оговаривалось изначально, что за свет надо платить. Но судя по тому, что у нас происходило вообще за всю зиму, и сегодня, кстати, с 10 утра до 4 часов дня не будет света. За что мы вообще платим, я так и не могу понять. Вся бытовая техника у нас зимой полетела. Всю зиму 100-115 было напряжение в сети. Каждые 3 часа свет выключался, бывало и сутками без света сидели. После всего этого я, например, просто не платила бы, если бы имела такую возможность. Хотя, может, это неправильно, но потому как они нам его дают, этот свет, я бы точно не платила. Когда цены поднимутся, платить будут одни и те же лица, которые всегда платят за свет, то не платил, тем более вообще не будут платить. Асида Корту.
Платите ли вы за свет?
Да, плачу, платил всегда.
Как на вас отразится повышение тарифа?
Я буду стараться не платить. Это моя позиция, это мой, если хотите, протест, недовольство, потому что вся эта ситуация в стране непобежденного майнинга, поднимать тарифы для населения, мне кажется, это не по-человечески. Это просчеты в управлении, претензий нет к ребятам, которые сутками напролет ремонтируют сети и системы, а вот ко всем, кто имеет к этому отношение, есть недовольство. Поэтому я буду всячески избегать, пытаться уменьшить или каким-то образом обойти все эти платежи. Пусть отвечают те, кто создал эту ситуацию, а не народ. Соломка, Денис.
Да, за свет я всегда платила и плачу.
Как на вас отразится повышение тарифа?
Повышение тарифа на меня существенно отразится. Я пенсионерка, и платим мы пенсионеры. Учитывая, что что нашу пенсию никто не добавляет, никаких социальных программ не существует. Прежде чем повышать, наверное, нужно добавить, наверное, пенсию. Повышая тариф на электричество, повышается все, потому что хлеб пекут электричеством, на продукты цены повысятся, на электрический транспорт цены повысятся. Меня зовут Наталья.
Да, я за свет плачу, очень добросовестный гражданин страны. Конечно, отразится, потому что я сейчас на пенсии, 10 тысяч.
Сколько вы приблизительно платите за свет в месяц?
Летом до 400, зимой где-то 700-800. Сейчас, когда она стоит 40 копеек. Светлана Ханакова.
Каждый месяц я плачу 1000 рублей. Мы прекрасно наблюдаем резкие повышения цен на топливо, на продукты питания, на медикаменты. Многие не могли платить даже и по старым. Малоимущие, инвалиды, одинокие старики, многодетные семьи. Зарплаты, пособия и пенсии на одном и том же уровне. Решение повышения тарифа на электроэнергию нахожу абсолютно неадекватным. Поэтому считаю, что необходимо пересмотреть это все, принять во внимание мнение людей или вообще отменить это все, потому что это ничего не изменит. Люди не смогут платить на наши лава.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио Эхо Кавказа каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Сольный концерт Адама Габелия состоялся 22 июня на сцене Абхазской госфилармонии. Участие в этом музыкальном мероприятии также приняли Государственный камерный оркестр Самопровозглашенной Республики, Симфонический оркестр Республики Адыгея и лауреат международных конкурсов Мария Эмилия Тарзиан-Хагба. Из Сухуми передает Дарья Пабба.
После долгого перерыва в Абхазскую государственную филармонию вернулся музыкальный абонемент. Этот проект не просто серия концертов классической музыки, это еще и образовательная программа. То есть своего рода урок об истории музыки, на котором слушателям в доступной форме рассказывают о наиболее значимых фактах из жизни композиторов. Солистом концерта был выпускник 4-го курса Сухумского государственного музыкального училища Адам Габелия. После выступления молодой пианист поделился своими впечатлениями.
Это мой первый сольный концерт. Я был очень взволнован, это для меня новый опыт. Я сегодня первый раз играл с оркестром. Поначалу я много волновался, но мы провели несколько репетиций, и я уже более спокойно себя ощущал во время выступления. Это ведь такая энергия от зала идет, поддержка, это все ощущается и помогает мне. Программу выбирал мой педагог Нинель Бжания. Это очень сложная программа, мы ее готовили долгое время, в течение года. Сегодня звучали композиции Баха, Листа, Бетховена, Шопена и также Скрябина и Рахманинова.
На сцене компанию Адаму Габели составила еще одна выпускница Сухумского музыкального училища, лауреат международных конкурсов Мария Эмилия Тарзиан-Хагба. Впечатлениями от концерта поделилась пианистка и педагог из Санкт-Петербурга Людмила Реброва. Она охарактеризовала пианиста Адама Габели и скрипачку Марию Эмилию Тарзиан-Хагба.
Мне понравилось то, что люди не боятся играть такую знаменитую, известнейшую музыку. Я не уверена, что это правильно, но я оценила храбрость исполнителя, в особенности первого. Девочка-то, она чувствуется, что опытный такой боец, скрипачка. Мальчик, который храбро взялся за сложные очень произведения, и все сразу. Он ничем не разбавил таким, где бы он мог отдохнуть, как-то почувствовать свою свободу. Он выкладывался просто героически. Вот это вот, пожалуй, меня больше всего впечатлило. Хорошая девочка. Мне кажется, что она могла бы быть немножко более открытой, что ли. У меня такое было впечатление, что она слишком академично играет, строго так. Можно было бы, наверное, Хачатуряна играть посвободнее. Но все, что касается техники и владения инструментом, мне кажется, я не специалист по струнным, но мне кажется, что она молодец, что все хорошо. Она производит впечатление опытного человека, опытного исполнителя.
Аккомпанировали солистам Государственный камерный оркестр Республики Абхазия и Государственный симфонический оркестр Республики Адыгея. Об этом рассказал кларнетист Мадин Сташ.
Мы приехали из Майкопа, работаем в Государственном симфоническом оркестре Республики Адыгея. У нас 35 человек, но мы приехали не всем составом. Практически вся духовая группа, кларнеты, фаготы, гобои, труба, флейта, тромбоны и струнная группа. Это первые скрипки, вторые, виолончель, альты и один контрабас. Сегодня у нас цель аккомпанировать, поддержать солистов. Это не первый раз мы приезжаем. Это уже в традицию вошло, что мы приезжаем сюда поддерживать камерный оркестр Абхазии. И каждый раз разные программы.
Важным элементом концерта была образовательная часть. Перед каждым произведением ведущая музыкального абонемента, заслуженный работник культуры Абхазии и музыковед Асида Царгуш рассказывала публике об исполняемых произведениях. Подобное дополнение обогащает культурный опыт и после концерта оставляет приятное ощущение, что ты не просто послушал красивые мелодии, но и узнал что-то новое об известных композиторах. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.